Радио «Спутник Беларусь».
Радио «Спутник Беларусь». С вами Александр Кривошеев.
Вячеслав Шарапов.
А у нас в гостях Алена Красовская, руководитель правозащитной организации «Регион 119». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что сегодня стоит в векторе главных задач правозащитной организации «Регион 119», которую
что
вы возглавляете?
Что в поле вашего зрения?
В поле нашего зрения в основном осужденные, находящиеся в местах лишения свободы. Их у нас нынче 36 тысяч, и права всех этих 36 тысяч лежат на наших хрупких, скажем так, плечах.
То есть вне зависимости от содеянного преступления?
Мы не оцениваем преступление ни с точки зрения этики, ни с точки зрения Уголовного кодекса. Человек совершил преступление, это его вина. Мы следим за тем, чтобы его права не нарушались.
А какие права?
Любые. Если человека бьют, если человек недоедает, если человек не имеет доступа к юридической помощи, если человеку не дают встречаться с родственниками, если в отношении него проводят какие-то провокации, это все наша работа.
Но ведь это же наказание, человек совершил преступление.
Человека наказывают лишением свободы, но никак не пытками, не лишением его возможности общаться с родственниками и так далее.
А каково вообще общее состояние прав человека в тюрьме сегодня у нас?
Вы знаете, конечно, наша пенитенциарная система прогрессирует. Это нельзя не отметить. То есть то, что было 10 лет назад, и то, что видим мы сейчас, это, можно сказать, небо и земля. Конечно, если мы будем сравнивать с Европой, то мы еще далеки от идеала. Но могу точно сказать, что в наших пенитенциарных учреждениях перестали бить с профилактической целью. Раньше это было, в общем-то, практиковалось и нередко, когда приезжал, например, отряд и просто избивали людей. Сейчас применение физической силы, оно связано исключительно с действиями самого осужденного. Mm-hmm. То есть если он не провоцирует, не агрессирует в чью-то сторону, то все у него будет спокойно и бить его не будут. У нас значительно лучше стали кормить, у нас улучшаются бытовые условия, у нас улучшаются условия в плане получения образования, у нас появилась возможность получить высшее образование, чего не было никогда в нашей стране. У нас есть возможность встречаться с родственниками, жениться, переписываться, звонить. То есть, в принципе, в таких масштабных и грандиозных нарушений мы не можем отметить, сказать, что там у нас, например, всех убивают или всех не кормят. Нет, такого нет. Но, конечно, какие-то мелкие локальные проблемы есть, и мы с ними воюем.
А что вас лично сподвигло вообще заниматься этой темой?
В пенитенциарной системе у меня очень давние отношения. В свое время я была сотрудником исправительной колонии. Там же я познакомилась со своим очередным мужем. Он преступник был. Мы с ним поженились, и из разряда сотрудников колонии статуса я перешла в статус жены осужденного. Поездила по многим...
Какая интересная судьба у вас.
Да, поездила по многим исправительным колониям Республики Беларусь, и в 2012 году моего мужа убили в исправительной колонии. А вот к тому времени я, естественно, имея определенный багаж знаний и умений, связанных с пенитенциарной системой, я не могла ими не делиться, и я работала уже в правозащитной организации. Ну вот, собственно, после этого интерес к этой теме у меня не угас, и я думаю, что еще долгие годы не угаснет.
Простите, а убийство мужа расследовано?
Убийство мужа расследовано, было проведено 3 проверки. Мы, конечно, уперлись в глухую стену непонимания, чего мы хотим. И я думаю, что когда-нибудь мы узнаем, что там на самом деле произошло. Я человек, который не успокаивается, и я по-прежнему собираю информацию, но я человек, который голословно ничего не утверждает. То есть, когда у меня будут доказательства, когда у меня будут люди, которые будут свидетельствовать о том, что произошло вот это, я, конечно, об этом скажу. Пока у меня есть только слова, и нет людей, которые могут рассказать, что там на самом деле произошло.
Какой еще спектр деятельности существует в вашей организации?
Ну, поскольку пенитенциарное учреждение – это не только осужденные мужчины, это осужденные женщины, это дети, рожденные в местах лишения свободы, это дети, также осужденные, то эти люди тоже входят в спектр нашей деятельности. Опять-таки, к нам обращаются родственники. Потому что люди, не сталкивавшиеся никогда с пенитенциарной системой, оставаясь один на один с моментом, когда человека задержали, они просто не знают, куда бежать, Им надо получить элементарные сведения. Например, как отправить осужденному деньги на счет. Люди даже этого не знают. Ну, я их понимаю. Нам звонят беспрерывно люди с абсолютно элементарными вопросами. Как мне сходить, что мне сделать и ходить ли куда-то. Просят адвокатов, просят оценки юридические. Мы работаем с уголовными делами, с приговорами, вступившими в силу. Наш юридический отдел работает и дает по ним юроценку, если мы видим, что приговор действительно незаконный. Надо сказать, что таких приговоров не 100% и даже не 50%, но они встречаются.
Есть ли в Беларуси политические заключенные, на ваш взгляд?
Во-первых, политические заключенные – это субъективное мнение каких-то организаций. То есть все люди, находящиеся в местах лишения свободы, они совершили какое-либо уголовно наказуемое преступление.
В любом случае, да?
Да, в любом случае. У нас нет человека, который вышел с плакатом, сказал, что я там против Лукашенко, и его посадили в тюрьму, потому что вот у него такие политические взгляды. То есть это либо порча имущества, либо там драка с...
Ну, то есть есть статья конкретная.
Есть конкретная статья, по которой человек сидит. Уже оценка этих действий с точки зрения политической какой-то борьбы, это, конечно, вопрос тех организаций, которые этим занимаются. Мы, еще раз повторяю, вообще не оцениваем никаким образом действия, то есть была там политическая подоплека или нет. Единственное, что, конечно, когда приходит человек и говорит, я там страдаю за политические свои взгляды, мы их тихонечко стараемся отправить к тем организациям, которые, в общем-то, защищают у нас политических. Если у человека нету конкретных вопросов именно по отбыванию наказания и всего, что с этим связано. Но для меня политических заключенных не существует.
Вот вы сказали, что условия улучшаются и прочее. А в принципе, какие проблемы еще сохраняются?
Самое главное для заключенных – это, наверное, все-таки медицинская помощь. Потому что в наших местах лишения свободы напрочь отсутствует профилактика, во-первых. Во-вторых, если ты болен чем-то узкоспецифическим, то есть определенная проблема для того, чтобы попасть и к специалисту, и получить лечение.
Почему?
Потому что если ты находишься в исправительной колонии, например, там, в Могилеве, то пока тебе поставят диагноз, пока тебя вывезут на больницу, ты, в принципе, можешь заработать уже и хроническую форму. И плюс у нас в настоящий момент отсутствует республиканская больница для осужденных. Она имеется, но в очень таком кастрированном виде, скажем так, потому что если раньше она на Кальварийской была полноценной больницей, где люди, в общем-то, находились в условиях обычной больницы, да, там были контролеры, которые контролировали процесс, но, по крайней мере, это была больница, то теперь часть больницы находится в СИЗО, в следственном изоляторе на Володарского, то есть люди находятся в камере. Для больницы это вообще ужас. А часть находится в исправительной колонии номер 3, опять-таки, это исправительная колония номер 3.
А на месте больницы жилой комплекс?
А на месте больницы жилой комплекс. И плюс коечный состав уменьшился в 2 раза. А осужденных, простите, не становится меньше. И поэтому попасть в эту больницу, сейчас больница реально превратилась в хоспис, где находятся люди с онкологическими заболеваниями, которые не могут находиться в исправительных колониях в связи с тем, что им назначают сильнодействующие препараты и наркотики в связи с их состоянием. И человеку с меньшей проблемой попасть туда очень сложно.
А как выглядит труд заключенных в колониях?
Труд заключенных в колониях выглядит по-разному, скажем так. Так же, как и на свободе.
Есть работа или без дела?
Многие пока без дела. Стараются, стремятся к 100% занятости, но, как вы понимаете, то, что производят в колониях, оно не всегда ликвидно на свободе, и поэтому... Продавать то, что производит осужденный, очень сложно получать какую-то прибыль и платить им большие зарплаты. Вообще-то в колониях, как и, собственно говоря, на свободе, если ты в какой-то области спец, то ты всегда там проживешь. Если ты великолепный, там, например, резчик по дереву, если ты великолепный мебельщик и так далее, то у тебя, собственно, проблем там не будет. Слесарь, там масса всяких вариантов. Ну, а если ты, извините, никогда ничего в руках не держал, тяжелее там ложки, то, естественно, ты пойдешь на низкооплачиваемый труд и будешь получать 20 рублей в месяц. Ну, это в лучшем случае.
А так вообще ставка заработная в колонии?
Разная. Очень разная. Очень разная.
Назовите. Максимум, минимум вы уже назвали. Какой
диапазон.
Может быть
максимум?
Ой, я минимум не назвала. Это может быть и 2 рубля в нынешних условиях, да. А максимум, например, в женской воспроизводительной колонии номер 4 в Гомеле, в которой швейное производство хорошее и большое, там можно получить и 5,5-6 миллионов. Ну, по-старому. Ну,
то есть 500-600
да,
рублей,
500-600
да?
рублей. Если ты классная швея, еще раз говорю о том, что ты должен быть классным специалистом.
Профилактическая деятельность какая-то предусмотрена в вашей организации?
Вы знаете, профилактической деятельности мы уже не успеваем. У нас до нее просто не доходят руки. Конечно, очень бы хотелось разговаривать с теми же школьниками и объяснять им, что ребята здесь значительно лучше, чем там. И в перспективе мы об этом думаем. Но, к сожалению, пока... У нас нет ни сил, ни возможности заниматься еще и этим.
То есть не успеваете, почему? Потому что, ну, растет количество преступлений, и что, омолаживается, что ли, преступный мир, если вот исходить из ваших слов о беседах со школьниками?
И каков характер?
Растет количество обращений к нам, растет количество осужденных, конечно, не критически, потому что еще 6-7 лет назад у нас было около 50 тысяч, сейчас их 36. Угу. Это, в принципе, неплохо. Но 2 года назад их было меньше 30 тысяч, то есть рост имеется.
То есть волнами как-то все идет.
Сейчас у нас началась борьба, активная борьба с наркотиками. Вот наш декрет номер 6, который Александр Григорьевич издал, он, в общем-то, дал команду ФАС на борьбу именно с этими категориями преступлений, и колонии наполнились молодежью. Причем молодежью у нас ответственность за распространение наркотиков теперь с 14 лет. Да, это особо тяжкое преступление, 3-4 часть статьи 328. И буквально вчера я была в детской воспитательной колонии, она у нас единственная, находится в городе Бобруйск, и в ней половина осужденных несовершеннолетних за распространение наркотиков.
И что получается? То есть это уже совсем пропавшие люди?
Вообще ставить крест на любом человеке нельзя. У всех есть перспективы.
То есть, из реалий нашей пенитенциарной системы.
Из реалий нашей пенитенциарной системы я знаю людей, которые выбирались из такого, извините, из таких ситуаций. Было бы желание. И это,
да,
и это отнюдь не пенитенциарная система, это сам человек.
То да, есть, ну, это
можно быть совсем на дне. Но оттолкнуться и всплыть, а можно закопаться еще глубже.
Ну, мы не можем вам не верить с вашим опытом. А сколько вообще человек насчитывает ваша организация?
Сейчас у нас 32 человека. Мы рассредоточены по всей республике, потому что пенитенциарные учреждения у нас везде.
По одному на 1000 заключенных.
Ну, где-то около того. Ну, мы так, конечно, не делим. Просто нам территориально удобнее, если поступило какое-то обращение в Могилеве, чтобы из Минска никто не ехал, а человек в Могилеве подъехал. Ну, а мы очень много ездим по республике и практически живем в машинах.
Понятно. Ну что же, мы желаем успехов вам в вашей деятельности.
Спасибо большое.
Человек интересной судьбы. Алена Красовская была сегодня у нас в гостях.
Ну и поменьше, конечно же, заключенных и получше им условий. Спасибо вам.
Спасибо.
Радио «Спутник Беларусь».